Говорить. Писать. Думать. Для этого нужен инструмент. Русский язык.
Здравствуйте, меня зовут Юлия Полевая, я шеф-редактор проекта «Постнаука», и сегодня у меня в гостях Олег Ликманов, профессор факультета филологии Высшей школы экономики и автор нескольких книг, в том числе об Осипе Мандельштаме, о языке которым мы сегодня и поговорим. Здравствуйте, Олег.
Здрасте.
Давайте попробуем начать с самого начала, и почему мы вообще можем говорить именно о языке Мандельштама? Что в нем было особенного, почему есть смысл целый час этому посвятить?
Ну, я думаю, что есть смысл посвятить этому, может быть, не час, а всю жизнь, если есть такая возможность, разумеется, если такое желание, потому что, ну, понятно, что поэты вообще разговаривают по-другому, и поэтический язык довольно сильно отличается от языка бытового, вот, и если, скажем, мы попробуем перевести с языка поэтического на язык бытовой, получится смешно, да, там, поэт говорит, что он помнит чудное мгновение, перед которым, то есть, вроде бы все то же самое, но оно все утеряно и звучит нелепо. Что касается Мандельштама, то особенно, когда мы говорим о позднем Мандельштаме, впрочем, о раннем тоже, только это труднее заметить, это совсем не похоже ни на что, это очень необычно, и это замечательно. Сам Мандельштам в письме к Тынянову в 37 году писал, что он, наплывая на русскую поэзию, кое-что навсегда изменил в ее строении и составе. Но действительно так, что, как бы, что до Мандельштама был один поэтический язык, а после Мандельштама стал другой. Может быть, только Хлебников и Бродский, вот два имени вспоминаются из поэтов 20 века, которые так сильно изменили поэтический язык.
Но вы говорите, что он в самом начале он все-таки был... Не так это было явно?
Нет, люди вначале бывают более осторожные, больше учатся. Я, наверное, раннего Мандельштама, может быть, даже люблю больше. Но просто ранний Мандельштам может показаться похожим на многих, на некоторых других поэтов, там, не знаю, на Тютчева или на Сологуба Федорова, замечательного поэта недооцененного, которого больше знают как прозаика, или на Блока, предположим, в некоторых стихотворениях. Но если всмотреться... Вот я пример, если можно, приведу,
да,
чтобы
конечно.
Было понятнее. Да? Вот, скажем, стихотворение раннего относительно Мандельштама, 13-й год. «Заснула чернь, зияет площадь аркой, луной облита бронзовая дверь. Здесь Орликин вздыхал о славе яркой, и Александра здесь замучил зверь. Курантов бой и тени государей, Россия ты на камне и крови, участвовать в твоей железной каре, хоть тяжестью меня благослови». Вот пример, мне кажется, выразительный. То есть все слова понятны, вроде бы, да. Более того, понятно, кажется, о чем идет более или менее речь. Там, если мы представим себе этот пейзаж и представим себе площадь, зияющую аркой, то, наверное, скоро мы догадаемся, что имеется в виду Дворцовая площадь в Петербурге. И вспомним, например, что это была площадь, на которой Кровавое воскресенье в 1905 году был, ну и так далее, да, то есть все вроде бы более-менее понятно. Но даже на уровне синтаксиса, вот я еще раз повторю строчки, «Россия, ты на камне и крови, участвовать в твоей железной каре, хоть тяжесть меня благослови». Вот сразу становится непонятно, то ли Россия его приглашает участвовать вместе с ней в каре над кем-то, то ли он должен участвовать в каре над Россией. Да, вот это такие сложные конструкции, которые в ранних стихах маскируются, прячутся, а в поздних стихах он перестал как бы стесняться, он перестал это скрывать. Скажем, вот одну строфу я тоже прочту из позднего, значит, там для контраста. «Бежит волна, волной волне хребет ломая». Ну, собственно, может, даже я остановлюсь на этом, да. Потому что можно и дальше. Но вот это вот «бежит волна, волной, волне хребет ломая», ну, это уж совсем ни на что не похоже, и в этом ужасно интересно разбираться.
А ранний Мандельштам, давайте ограничим рамки. Это что такое по времени?
Ну, есть периодизация, которую предложил такой великий филолог Михаил Леонидович Гаспаров. Ну, собственно, не он ее первым предложил, но я обосновал, как всегда, лучше всех он это делал, умел делать. «Ранний Мандельштам» — это первая книга «Камень», которая и до «Камня», то есть это приблизительно 1908-1916 годы. А потом идет Мандельштам такого среднего периода, это книга «Тристия», поэт, который мыслил книгами. Это книга «Тристия», которая вышла в 1922 году, там уже начинается довольно сложно. А потом идут «Московские стихи» 30-х годов, и вот так называемый «Воронежский Мандельштам», то есть стихи 1935-1937 года, это уже очень сложно, и этому не одно поколение филологов. То есть, говоря, филологическая наука во многом, лучшая филологическая наука второй половины 20 века, во многом выросла, в том числе и лингвисты тоже, на изучении языка Мандельштама и Ахматовой поздней.
Я напомню, телефон для смс +7 925 888 88 94 8. Пишите, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, будем пытаться на них отвечать. И чуть позже примем ваши звонки, скорее во второй части передачи. Это интересно, что вы сказали, что он мыслит книгами. Это же тоже получается, ну, это не может не отразиться на его языке, потому что это совершенно другая история, совершенно другая структура, если...
Нет, здесь как раз Мандельштам не исключение. Дело в том, что, ну, вот если мы возьмем, скажем, пушкинскую эпоху, ну, от Пушкина будем отсчитывать, что от Ломоносова, если будем, то действительно нам и часа никого не хватит, но от Пушкина будем отсчитывать. Так вот, судя по всему, то есть существуют разные точки зрения, как всегда, на один предмет, но, судя по всему, Пушкин не мыслил книгами. Он мыслил стихотворениями, и когда Пушкин составлял, скажем, свою книгу, есть список, где он выписывает там на листочке, да, вот какие стихи. Так вот, ну, вот, авторитетные пушкинисты говорят, что это производит впечатление припоминания. Вот он припомнил, включил, и, в общем, порядок, соотношение. Это для него было, может быть, не так важно. Начиная с Баратынского, приблизительно с его великой книги «Сумерки», это стало меняться. А что касается модернизма русского, здесь огромная заслуга поэта, которого вообще незаслуженно сейчас задвинули, забыли, Валерия Яковлевича Брюсова. Модернисты начинают мыслить книгами. И Брюсов в своем предисловии к своей книге «Урби эт орби» пишет, что книга как роман, а стихотворение как главы. Да? И в этом смысле Мандельштам был продолжателем традиции Серебряного века или русского модернизма 10-х годов, можно так сказать. Он мыслил книгами, да. И, но с другой стороны, вот к вашему вопросу, он и книги отделял друг от друга, как раз они стилистически не похожи друг на друга. Почти всегда можно сказать, из какой книги взято то или другое стихотворение.
Мы можем говорить, что на него кто-то повлиял, на его поэтический язык?
Ну вот Ахматова, которая, как известно, очень любила Мандельштама, очень с ним дружила, она вот говорила, что там, мы знаем корни почти всех, истоки почти всех поэтов можно обнаружить, но откуда взялось такое чудо, как Мандельштам, вот это неизвестно. С другой стороны, конечно, если мы начинаем читать пристально, то, скажем, для раннего Мандельштама, конечно, Тютчев, конечно, Верлен, если говорить о западной поэзии, конечно, Блок, который на всех просто повлиял, конечно, Брюсов, другое дело, что... А дальше уже он скорее влиял на других поэтов. Ну, Хлебников, может, на него еще сильно повлиял в какой-то средний период его творчества. Вот. Но ведь важно что? Есть поэты, которые не выбираются из-под влияния, да? Ну, там, километрами мы читаем, там, Бродского, да, там, или километрами, того же позднего Мандельштама. Ясно, что он повлиял так на всех, что просто мало не покажется уже. Вот. А Мандельштам даже в ранних стихах ухитряется... Мы ему слышим, это вроде бы немножко такой звоночек, это немножко Блок, это немножко Сологуб, это Тютчев. Но все-таки он все равно ухитряется быть ни на кого не похожим, как мне кажется.
А раз уж мы об Ахматовой вспомнили, как воспринимали его современники?
Мандельштама?
Да, но помимо Ахматовой, которая с ним дружила.
Да, вы знаете, здесь довольно сложная такая история. Ну, то есть, понятно, я буду отвечать быстро, и поэтому не точно по необходимому. Ну, невозможно это очень быстро ответить, но приблизительно контур можно все-таки набросать. Было так, его сначала именно в силу вот его такой необычности, раз... И все-таки важно, что он был евреем. Это тоже было два, потому что модернистские круги были, антисемитизм довольно сильно, особенно символисты, были заражены. И в течение долгого времени его считали, то есть в лучшем случае, его считали поэтом для поэтов. То есть вот поэт, который пишет какие-то такие умелые, хрупкие, такие фарфоровые стихи, это все я беру из рецензии о Мандельштаме. Вот. Его эксцентричное поведение очень тоже способствовало тому, что он, как бы он созрел не сразу. Как, вот, как поэт он созрел сразу. Его первые стихи уже опубликованы, его первые стихи замечательные. Как личность, судя по всему, не так быстро, как Ахматова, скажем, которая сразу отчеканила свой облик. Вот. Но переломным здесь был 21-й год, и Блок, такой главный ценитель, вообще главный поэт, такой Пушкин Серебряного века, если можно сказать, он записывает в дневнике, что вот появился Мандельштам, он очень вырос, он пишет. Вот с этого момента, начиная с 21-го приблизительно года, его начинают ценить больше, но все равно, поскольку он находится, скажем так, не в авангарде советской поэзии, его все-таки не ценят недостаточно, а, собственно говоря, с 30-х годов его стихи перестали печатать, почти перестали печатать, а потом совсем перестали печатать, поэтому поздний Мандельштам просто был не самый, самый главный, Мандельштам самый сложный, самый интересный, просто был никому почти неизвестен. И только в 50-е, 60-е годы начинают печататься, это как с «Мастером Маргаритой» Булгакова, только эффект позднего вхождения в литературу, то есть человек входит во всю силу не когда он написал, а позже. И начиная с 60-х годов, конечно, он становится одной из самых влиятельных фигур для тех, кто вообще читал какие-то русские стихи. Для тех, кто это мог прочитать, потому что, опять же, Мандельштам был таким кастрированным издан. В 73-м году вышла книга, где очень многого просто не было. Но все-таки уже да, вот тут уже авторитет был очень большим.
И тогда, когда его начинают изучать филологи?
Ну, поскольку он филологический поэт, то есть с очень большим количеством отсылок, всевозможных сложных ходов, то он для филолога представлял удобный такой объект изучения. Как раз филологи его признали... Вот то, что я сказал, к филологам как раз не очень относится, потому что первые работы, ну, скажем, такая статья научная, критически научная статья одного из таких крупных филологов эпохи Серебряного века Виктора Максимовича Жермунского, которая называлась «Преодолевший символизм», она была об акмеистах написана, она вышла в 16-м году. То есть уже в 16-м году о нем начали писать серьезно. И дальше все, почти все самые крупные филологи, может быть, кроме Романа Якобсона, отметились статьями о Мандельштаме. Эхенбаум, и Тынянов, и Лидия Яковлевна Гинзбург, все о нем писали. Но и здесь нужно сказать, что довольно долго он находился в тени Ахматовой. То есть Ахматова была главной, о ней вот писали очень много, а Мандельштам был как бы немножко чуть-чуть в тени. Но вот начиная с 60-х годов, эта несправедливость... Ахматова сама это считала тоже несправедливостью, потому что она цену Мандельштама знала очень хорошо. И очень много вместе с Надеждой Яковлевной Мандельштамовой женой сделала это для его популяризации. Это все стало уходить, и уже... В работах 70-х годов, ну, к сожалению, в основном сдававшихся на Западе, уже язык Мандельштама изучали очень активно.
На Западе издавались труды русских филологов?
Ну да, конечно. Дело в том, что... Ну,
просто я почему спросила, да. Потому что это странно, можно ли Мандельштама так перевести на английский язык, чтобы...
А почему нет? Издавалось по-русски. Просто была, ну как сказать... Удивительно это все рассказывать, как быстро все забывается. Ну, просто, знаете, вот у замечательного филолога Андрея Леонидовича Зорина есть такая история прекрасная, что он книжку... Он, у него мальчик или девочка как-то занималась Бродским. Замечательно писал диплом, все уже написал, а потом спрашивает Зорина, а скажите, пожалуйста, я только одного не понимаю, а почему у советских книжек нету? Ну как, вот он же был в ссылке. Ну, в ссылке понятно, но где же книжки советские? То есть очень быстро все забывается. Да. Значит, что, конечно, у поэта, который жил в Советском Союзе, книг не могло выходить. То же самое, просто статьи о Мандельштаме не печатали. А поскольку ситуация с такими непрямыми с прямо неполитическими текстами была немножко полегче, то есть тех, кто печатал неполитические тексты, их не так гнобили, как тех, кто писал там откровенно какие-то антисоветские работы, вот, то немножко сквозь пальцы смотрелось на то, когда филологи в западных изданиях, в западных словистических изданиях, а здесь особенно нужно выделить такой замечательный, прекрасный, до сих пор, кстати, существующий журнал Russian Literature, который в Амстердаме выходит, они переправляли свои книги, свои статьи туда, и там это появлялось на русском языке или на английском языке, скажем, великолепная, замечательная книга Омри Ранена, такого филолога из Израиля, который потом перебрался, из Венгрии, который потом жил в Израиле, а потом в Америке, она появилась на английском языке. Вот, ну, вот английский и русский язык были самыми главными языками изучения Мандельштама. Но, опять же, это все были люди, которые знали, конечно, русский язык. Насчет переводов – это отдельный особый разговор о возможности переводить Мандельштама. Но переводы есть хорошие. Но нужно быть все-таки, ну, как сказать, конгениальным поэтом, скажем.
А в чем там сложность? Есть какая-то определенная...
Ну, вот я вам сейчас прочитал. Попробуйте перевести адекватно. Строку «Бежит волна, волной, волне хребет ломает». Это сложно. Очень сложно. Но были, скажем, вот, да, великий немецкий поэт Целан, такой просто замечательный совершенно, ну, переводил Мандельштама. То есть Мандельштам, ну, все-таки можно сказать...
Английский.
На немецкий, да. Ну, все-таки вот, можно сказать, есть хорошие переводы Мандельштама, я бы так сказал. Хотя, конечно, это переводить очень сложно.
А вы сказали, что понятно... политическая ситуация в то время, когда жил Мандельштам, и что он изначально воспринимался как поэт для поэтов, так был ли он известен какому-то широкому кругу людей, или он оставался вот в, вот в этой компании великих поэтов начала 20 века?
Честно, если честно, я не очень вообще люблю это словосочетание «широкий круг». Потому что широкий круг, для каждого широкий круг это совершенно свое, да, ну там, я не знаю, какие поэты известны широкому кругу? Широкому кругу известен был в 20 веке один поэт. Это, я говорю про Серебряный век, это Есенин, да, вот это широкий круг. Ты едешь в поезде, сидит рядом академик и бабушка, там, ну, академик в поезде, таких, в плацкарт, нет, сидит интеллигентный человек, неинтеллигент, кого угодно, да, вот Есенин их объединит, они все будут петь или читать, и все вспомнят по 5 строк. А так, ну, Маяковского вдалбливали, понятно, он тоже был, более-менее был гениальный, замечательный поэт Маяковский, который, тем не менее, очень много потерял от того, что его, не сам по себе, а его репутация потеряла от того, что его, как страна говорила, сажали как картошку. Да? А кто еще? Мандельштама, начиная с начала 70-х годов, знание Мандельштама, если хотите, было такой, ну, некоторой маркой. Если ты приходил в какую-нибудь компанию, и там кто-то бросал какую-то строчку мандельштамовскую, или, скажем, Ходосевич, ну, Ходосевич был еще менее известный, конечно, поэт. Вот. И если кто-то бросал строчки, и ты на нее отвечал, то ты входил в эту компанию, да, это было такое...
Лакмусовая бумажка.
Да, это была лакмусовая бумажка, конечно, да, а так вот массово, ну, я не знаю, в начале 80-х годов Алла Борисовна Пугачева, как мы знаем, написала несколько песен на стихи там Мандельштама, их безобразно, с моей точки зрения, переделав, да, там, Ленинград, и страшное стихотворение, которое у нее превратилось в такой цумба-цумба, в разбитной такой куплеты. Но опять, никто же не знал, что это Мандельштам, это была Пугачева, да, это, ну, вот Алла Пугачева спела еще какую-то такую песенку. Поэтому говорить о популярности больше. Я и сейчас не думаю, что Мандельштама все знают, что так уж все его читают. Не уверен.
Ну да, мне кажется, что просто самое заезженное стихотворение Мандельштама, которое знают все, это, собственно, из-за которого начались его проблемы с властью.
Ну, это сейчас, да. Конечно, стихотворение «Мы живем под собой ничьей страны», ну, знают, наверное, больше, чем другие. С другой стороны, вот есть такой замечательный филолог, очень больной, который сейчас очень болен, Александр Тихонович Никитаев, он в свое время сделал очень интересную вещь, он попробовал из всех советских изданий, всех советских хрестоматий собрать все стихи Мандельштама, перечислить, и чтобы посмотреть, какой самый популярный, да, то есть вот определил, какой хит-парад, рейтинг составил. И это было стихотворение «Бессонница Гомера, тугие паруса». Вот это стихотворение тоже знали все. Как и стихотворение «Золотистого меда струя из бутылки текла», вот такие античные стихотворения Мандельштама, они, пожалуй, более-более известны, чем другие до 88-89 года, когда «Мы живем под собой ничьей страны», ну, в СССР, наконец, было опубликовано, и действительно быстро стало такой визитной карточкой Мандельштама.
Вы упомянули Маяковского, а нас тут как раз спрашивают, а не изменил ли также Маяковский поэтический язык в меньшей или в большей
конечно,
степени,
изменил.
Чем
конечно, конечно, изменил, Мандельштам? Конечно, изменил и очень сильно Маяковский.
Просто вы сказали, что, быть может, Хлебников и Бродский сравним с Мандельштамом.
Ну, знаете, когда начинаешь, это мне на самом деле спасибо этому радиослушателю, который про это спросил, потому что это мне на самом деле урок. Каждый раз, когда начинаешь говорить вот этот и вот этот, то немедленно находится еще и вот этот, и вот этот, и вот этот. Конечно, Маяковский огромный поэт и очень много сделал для изменения языка. И Мандельштам, скажем, Маяковского ценил очень сильно. Маяковский ругал Мандельштама, а Мандельштам говорил в одной из своих речей, что Маяковский гигант, мы недостойны целовать его колени. Такая фраза запомнилась современнику Семену Израилевичу Липкину. Вот. Конечно, Маяковский очень сильно изменил. Другое дело, здесь уже начинаются какие-то вкусовые вещи, но другое дело, мне кажется, что Маяковский поэт больше инерции, чем Мандельштам. Мандельштама, все его поэтическое творчество составляет один толстый том. Маяковский написал очень много и, откровенно говоря, написал много халтуры. Да? То есть он всегда старался быть на уровне в том, что касается, как мы говорим себе, про языка, в том, что касается языка. Но у него была инерция, да, если мы начнем подряд читать Маяковского, да даже и раннего. Вот подростки очень любят раннего Маяковского, это правильно. Подростковый такой поэт, он любит очень вот писать про то, как я обижен, как меня не любят, какой я весь, значит, такой бедный. И это производит очень сильное впечатление, у него замечательный язык, он один из самых изобретательных, виртуозных поэтов. Но когда читаешь 15 километров про то, что меня никто не любит, то это немножко начинает утомлять, меня, это начинает немножко утомлять. Может быть, кого-то нет. Вот. Мандельштам это не так, это такой отобранный поэт. Опять, если мы начнем, как мне кажется, если мы начнем смотреть, вот, ценить поэта по тому, у кого, ну, ненаучно выражаясь, много плохих стихов или мало, вот у Мандельштама почти нет плохих стихов. У Ходосевича, у позднего Ходосевича почти нет плохих стихов. А у великих, не меньших поэтов, чем Мандельштам, Ходосевич, скажем, Блок или Маяковский, или Есенин уж тем более. Ну, плохих стихов довольно много, хотя шедевры ничем не хуже, чем шедевры тех поэтов, о которых мы сейчас говорим.
Сказали, что Мандельштам много на кого потом повлияло, что были километры мандельштамовской, мандельштамовского языка. На кого из великих поэтов он действительно, вот мы можем сказать, что вот здесь
Мандельштам. Ну, знаете, слово «великих», оно такое...
Да, я понимаю.
Очень многому обязывает. Но я, пожалуй, два имени или три имени назвать можно, да, с легкостью. Это замечательный, правда, до сих пор в России, к сожалению, не так оцененный поэт Константин Вагинов, который немножко больше известен как прозаик его роман «Козлиные песни». Вот стихи Вагинова очень сильно, то есть Мандельштам там очень в них чувствуется. Это Бродский, конечно, на которого в большей степени повлияло Цветаева, чем Мандельштам. Но Мандельштам тоже, Бродский сам это признавал. Ну, его довольно... И, с другой стороны, опять же, если мы говорим о крупных поэтах, например, современных, там, не знаю, Тимур Кибиров, Сергей Гондлевский, Евгений Рейн, там отыскиваются в химическом составе их поэзии довольно легко. Другое дело, что они, как большие поэты, они его переработали, они не остались эпигонами его. Но вообще, конечно, он очень сильно... Да, на поздний Ахматову, на самом деле, тоже там в достаточной степени повлиял. Я думаю, что поэма «Без героя» не была бы написана, главный текст поздней Ахматовой, если бы не стихи Мандельштама.
А как вот вы... То, что вы говорите, это все вроде бы понятно, интуитивно. Вот вы говорите, что мы можем найти следы Мандельштама у Бродского. Как вы, филологи, это находите? Вы же не находите прямые отсылки, скажем, в виде цитирования, да?
Почему? Это на самом деле, это тоже один из путей. Скажем, там, когда Бродский в стихотворении «Станция» раннем своем, ну, знаменитом, про Васильевский остров, там у него возникает образ равнодушной отчизны, Вот это словосочетание «равнодушная отчизна» это мандельштамовские строчки. Они взяты из стихотворения Мандельштама. Но это важно, да? То есть все-таки, когда один поэт густо, там не один раз, не два, а густо цитирует другого, то это существенно. Ну, а кроме того, почти все поэты, помимо всего прочего, помимо всех разных там других признаков влияния, почти все поэты, они сами с легкостью, они любят рассуждать как раз об этом. Кто на кого и что. Скажем, Бродский довольно много вообще говорил о том. У него есть такое замечательное эссе, которое называется «Сын цивилизации», где он вот говорит о Мандельштаме и говорит в том числе и о том, как Мандельштам на него повлиял. Более того, мы все знаем, что в Нобелевской лекции, то есть в той лекции, которую Бродский читал, когда получил Нобелевскую премию, он называет имена нескольких английских, американских поэтов, то есть там Эллиот, Одон, вот. Но из русских он называет Ахматову, Цветаеву и Мандельштама. То есть именно вот этих троих он выделяет. И они действительно довольно сильно на него повлияли. Это правда.
Если мы перечислили, вы точнее перечислили этапы творческие, на которые обычно творчество Мандельштама разделяют. У нас сейчас будет выпуск новостей, мы вернемся. Я хотела спросить вас о том, как его биография, его жизненный путь, быть может, повлиял на становление его языка. А пока мы прервемся на новости, я напомню лишь телефон для СМС +7 925 88 88 94 8. Задавайте свои вопросы и комментарии. И вернемся в студию сразу после выпуска новостей.
Русский язык.
Это «Русский язык». Меня зовут Юлия Полевая, я шеф-редактор проекта «Постнаука», и у меня в гостях Олег Ликманов, профессор факультета филологии Высшей школы экономики. И говорим мы сегодня о языке Осипа Мандельштама. Напомню, телефон прямого эфира 495-7373-94-8. Звоните, задавайте свои вопросы, мы будем пытаться на них ответить. И также пишите смс +7 925 88 88 94-8. Пока мы вернемся к разговору, который у нас был до выпуска новостей. Собственно, как сложная биография, сложный жизненный путь, точнее, Мандельштам, повлиял на его язык? Можем мы говорить о прямом каком-то влиянии, когда вот мы точно видим, что вот здесь они уехали с женой в ссылку, и что-то меняется?
Ну, конечно, можем. То есть можем говорить, каждый раз можем, но вот раз вот вы про ссылку заговорили, дело в том, что, во-первых, Мандельштам поэт с... паузами, да, то есть он был поэтом, который делал паузы, когда ему, причем он очень их боялся, когда он боялся, что больше стихи не вернутся и так далее, и как раз перед Воронежем, то есть перед Воронежской ссылкой была очень большая пауза, которую держал Мандельштам, вот, и когда он приехал в Воронеж, довольно быстро он начал снова писать, стихи из него как бы полезли, да, если так не очень красиво сказать, но это правда так, вот, и Я думаю, ну там, собственно, что здесь нужно два слова сказать о том, что Воронежу предшествовало. Дело в том, что сначала его отправили в Чердыне, такое страшное очень место. Я вот там был на конференции в Мадыштамской, под Пермью. Вот, и там он пытался покончить с собой, выпрыгнул из окна, о чем потом он писал: «Прыжок, и я в уме». Вот насчет ума, то есть он продолжал оставаться одним из самых умных людей России и замечательно видящих мир. Но относительно вот здравости этого ума действительно здесь довольно сложно. Я думаю, что на стихи позднего Воронежского Мандельштама в том числе, можно по-разному на них посмотреть, но в том числе можно посмотреть как на стихи человека, который себя отпустил совсем. Надежда Яковлевна Мандельштама, жена Мандельштама, вспоминает о том, как вот она ему, что он одновременно диктует там 5-6 стихотворений разных. И когда она ему говорит, там, не торопи себя, загонишь, он говорит, подожди, иначе я не успею. То есть он понимал, что вот что-то происходит, и ему осталось не так много. И вот это, на самом деле, я отвечаю на ваш вопрос, вот эта лихорадочность, такая смена друг друга, быстрая очень смена образов, сложность, почти сюрреалистичность некоторых его образов, я думаю, что во многом этим объясняется. Человек, который был, как любой человек, созданный для того, чтобы быть свободным, когда его лишают свободы, он, конечно, да, меняется что-то в его психическом составе. И стихи позднего Мандельштама, это, мне кажется, это вот это, да, вот из него как бы полезло, да, и он как бы включил, его подсознание попало в его стихи, и это очень мощное впечатление производит. Ну, конечно, это не похоже на раннего Мандельштама, который вел, ну, относительно благополучную, ну, в самом случае, более благополучную жизнь, чем поздний.
У нас есть один звонок, давайте мы послушаем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. А вы можете вывести? А, секунду.
Алло.
Вы
не можете? Алло.
Да, мы вас слышим, здравствуйте.
Добрый вечер. Владимир Кантемировский. Вы знаете что? Ну, с первых самых строк резануло по сердцу. Я помню чудное мгновение, нелеп. Вы понимаете, что Пушкин для русского человека, Есенин – это бриллианты неграненные, мы еще их не раскрыли. А Мандельштам нелеп, коллега.
Да, спасибо. А вопрос ваш в чем? Ага, ясно. Ну, в общем, мне кажется, достаточно распространенная такая история, когда Пушкин наше все, что начинается сначала 20 века, мало понятно.
Знаете, я думаю, что самая большая беда людей, вообще всех просто людей, состоит в том, что мы, я и к себе, наверное, тоже могу отнести, не умеем друг другу слушать. Когда я говорил о стихотворении, я помню «Чудное мгновение» поэта Пушкина, я не говорил, что это плохое или там дурацкое стихотворение. Я говорил о том, что если мы начнем это гениальное, может быть, лучшее русское стихотворение пересказывать своими словами, получится нелепость. А человек прекрасный, который нам позвонил, он среагировал на Пушкин, он среагировал на Есенин. Я на самом деле, ну, я ждал, я так и думал, что это может, вот это может начаться. Обещаю больше фамилии Есенина не называть в эфире, Пушкин. Потому что, ну, Пушкин еще можно, но Есенин, да, вот есть такие имена, там, Есенин, Рубцов, вот их не надо называть. Потому что люди, не разобравшись, что к чему, звонят и начинают нервничать. Я просто хочу сказать одну вещь. Мне кажется, что противопоставление... Что Мандельштам дает нам пример очень яркий того, что эти противопоставления неуместные. Что есть Пушкин, есть Маяковский, есть Есенин, есть Блок. И, скажем, Мандельштам в своей четвертой прозе пишет о гениальной, о замечательной строке Есенина «Не расстреливал несчастных по темницам». То есть у Мандельштама было достаточно великодушия и понимания литературы, чтобы ценить тех, кто ему был чужд как поэт. Давайте будем у него учиться и не будем навешивать, я бы сказал, даже таких злобных ярлыков. Спасибо.
Если вернуться к разговору, который был до звонка, вы проговорили про Воронежский период, а что нам известно о самом последнем, собственно, самых последних годах Мандельштама, и писал ли он там, что у нас осталось?
Потому
что там тоже очень много...
Нет, когда Мандельштам из Воронежа приехал, он в очередной раз влюбился, он был очень влюбчивым человеком, то есть он очень любил свою жену Надежду Яковлевну, но тем не менее, ну, как так бывает, да, он... Бывало так, что он даже любя Надежду Яковлевну, он увлекался другими женщинами, и вот он увлекся такой Еликонидой Поповой, это была очень красивая, судя по фотографиям, действительно, особа, она была женой такого актера Владимира Яхонтова, очень хорошего чтеца. Вот. И она была сталинисткой. И Мандельштам написал несколько стихотворений. Вот Надежда Яковлевна очень расстраивалась даже, когда их нашли, потому что это были такие просталинские стихи, стихи, воспевающие Сталина. Видимо, он был увлечен. Ну, это довольно сложный этот разговор. Мандельштам и Сталин, не буду тоже, наверное, не будем об этом подробно говорить, потому что боюсь, что опять это сейчас вызовет приступ какой-то, значит, немотивированной несколько такой злобы вот, у некоторых радиослушателей. Но скажем так, вот он написал эти стихотворения. А когда он попал в лагерь, ну, понимаете, здесь не очень понятно. То есть, ну, вроде бы, то есть, сохранились какие-то воспоминания о том, что что-то там он читал. Но, опять же, я думаю, что мы себе не совсем представляем, даже прочитав там Солженицына, даже прочитав Шаламова, ну, понятно, что пока сам не попадешь, надеюсь, никому этого, слава богу, не желаю, да, что это было такое? Я думаю, что условия были таковы, что, ну, в общем, было не до стихов, было, ну, лишь бы было... То есть, выжить ему, значит, там не... ясно, что было сразу, что он обречен. Вот. Есть воспоминания, оттуда потом вернулись люди, которые вспоминали о Мандельштаме там, ну, и все они в один голос говорили, ну, было ясно, что это конец, что вот он не был приспособлен для этого. Поэтому не думаю, что он писал какие-то стихи. Есть воспоминания, что он читал стихи, да, и, скажем, там, в песне Юза Олешковского «Товарищ Сталин, вы большой ученый», к этой песне, знаменитой песне Олешковского 60-х годов, 50-х годов, к ней кто-то приписал куплет про Сталина, там, что сам Исаковский стихи читает вам, а нам читает у костра Петрарку фартовый парень Осип Мандельштам. Да, то есть, вот вроде бы, да, это основано на каких-то воспоминаниях, но что он там написал, совершенно непонятно.
Можем ли мы вообще говорить о том, что поэты, и Мандельштам в том числе, меняют именно бытовой русский язык, как-то под их влиянием что-то происходит с языком?
Ну, знаете, это очень, очень сложный вопрос, и на него профессионально ответить я, наверное, не смогу, потому что я этим, конечно, лингвист. То есть лингвисты этим довольно много занимаются. Ну, вот так, чтобы вот взять вот и поменять совершенно язык бытовой, ну, не знаю, не уверен. Но и это сказывается несколько даже позже. Но я, например... там, я уверен, ну, то есть очевидно, да, что Пушкин, конечно, поменял язык, да, что многие слова... просто многие слова просто через Пушкина как бы вошли в русский язык. Относительно Мандельштама, я не знаю, нужно измерять, нужно смотреть, не знаю. Не уверен, нет. Судя по тому, что сейчас творится с русским языком, недостаточно сильно он на него повлиял.
Если не Мандельштама, в общем, Серебряный век повлиял как-то на русский язык?
Не знаю, думаю, что нужно вам кого-то более компетентного здесь спросить, потому что... Нет, понимаете, как бы мне не хочется, то есть... очень часто филолога воспринимают как человек, который может там болтать обо всем. Мне просто не хочется безответственно болтать. Я думаю, что здесь нужно делать замеры, нужно смотреть, брать словарь, ну, скажем, Мандельштама или Маяковского, или Ахматовой, там, или Есенина, или Маяковского, и смотреть, какие слова, скажем, какие неологизмы, например, которые употреблял Мандельштам или Ахматова, или Маяковский, вошли в язык. Ну, скажем, например, есть знаменитый пример, да, там вот летчик, слово «летчик», которое Хлебников, поэт, которого несколько раз мы уже сегодня упоминали, во всяком случае, он был одним из первых, кто это слово употребил. Вот вроде бы он его там придумал, летчик. Да, вот здесь мы можем говорить, ну, наверное, это слово, которое Хлебников ввел в русский язык. Но все-таки такие примеры, я боюсь, единичные, на самом деле.
Я напомню, телефон прямого эфира 495-7373-94-8. Насколько Мандельштам вообще изучен?
Ну, как человек, который очень давно занимается Мандельштамом, скажу, что недостаточно он изучен.
А какие там есть лакуны?
Лакун довольно много. Ну скажем, простейшая и самая главная лакуна состоит в том, что мы до сих пор, у нас нет академического собрания сочинения Мандельштама. То есть академическое собрание, я поясню, да. Академическое собрание – это собрание, где бы корректно были напечатаны все тексты, с академическим же комментарием, с указанием на реминисценции, то есть на отсылки к другим авторам, где были бы напечатаны, скажем, переводы, потому что Мандельштам для заработка довольно много занимался переводами, они не собраны все вместе, не напечатаны. То есть есть несколько собраний, скажем так, приближающихся по уровню к академическому, но академического собрания сочинения Мандельштама пока нет. Впрочем, у нас... их мало вообще, академических собраний, скажем. Ну, вот есть Пушкинское академическое собрание, но оно было юбилейным, да, вот то, что в 37-м году делалось, и сейчас снова вот есть попытка его сделать. Там Лермонтова сейчас вроде бы делают, но и тоже это такое приближается, это сложно. нету нормально составленного сборника воспоминаний о Мандельштаме. То есть есть воспоминания очень хорошо изданные Надежды Яковлевны, прекрасно изданные. Есть книжка, скажем, воспоминания Эммы Герштейн, которая вышла при ее жизни еще. Есть сборник, составленный, но он очень плохо сделан, с плохим комментарием, очень много пропущено. Вот до сих пор этого еще не сделано. Вот. Ну и потом, я думаю, понимаете, как ведь на самом деле каждая эпоха, каждое время читает автор по-своему. Да? Если хотите, свой автопортрет через стихи этого автора представляет там, читателю. Даже филологи, да, казалось бы, наука строгая и все такое, но, в общем, филологи, на самом деле, пишут во многом автобиографии. Почему? Потому что они видят в Мандельштаме или в Пушкине, или там в Ахматове, или в ком, они видят свое, то, что близко им, то, что близко времени. Вот я думаю, что, как мне кажется, во всем случае, что Мандельштам 21 века, он еще не осмыслен, как поэт 21 века. Ну, я думаю, что это будет. Что это,
а насколько вам кажется, он сейчас актуален?
Ну, поскольку мы сидим на «Голосе России»,
Говорит Москва.
Я не знаю, в какой степени свободы я обладаю. Ну, скажем, стихи Мандельштама о Крыме, про Крым они вполне актуальны. Стихи Мандельштама «Мы живем под собой ничью страны», «Наши речи на 10 шагов не слышны», они, по-моему, вполне актуальны. Да, я думаю, что политическая ситуация... То есть я думаю, что... Я бы так сказал, что политическая ситуация в стране такова,
Что мы открываем его заново,
да, что эти стихи снова... Это грустно, может быть, что именно эти стихи... Я тоже хотел бы, чтобы античные или какие-то... Но думаю, что сейчас эти стихи в высшей степени актуальны, да. Они звучат очень страшно в сегодняшнее время.
Насколько вообще сохранились все тексты Мандельштама? Или мы точно знаем, что, скажем, часть их была потеряна, мы не можем их восстановить, или как-то можем восстановить?
Ну, вы знаете, вообще говоря, большинство текстов Мандельштама сохранилось... в первую очередь благодаря его героической жене.
Да, расскажите немножко.
Да, тут ситуация такая уникальная, даже для уникального, удивительного 20 века. Дело в том, что поздний Мандельштам, как правило, не записывал сам свои стихи, их записывала жена, а он их авторизовал. То есть он на листочке, скажем, где было написано стихотворение, он вносил поправки, иногда ставил автограф, чтобы было понятно, что, да, ну, что это авторитетный, так называемый авторитетный текст. А при этом Мандельштама позднего не печатали. И, соответственно, вы понимаете, что утерянный текст мог означать, что этот текст больше вообще никогда не найдется. Что все, да, вот его больше не будет. И вот Надежда Яковлевна Мандельштама уже после смерти Осипа Емельевича, она героически, это, в общем, было опасно, конечно, она боялась, но она хранила этот архив. Она иногда его, несколько раз она его передавала на хранение разным людям, вот, которые тоже героически его, значит, спасали. А некоторые тексты, они были настолько крамольными, скажем, вот четвертая проза, заметим, не стихи, что она их не записывала, что она их выучила наизусть и записала их только, ну, какие-то относительно вегетарианские, как говорил Ахматова, годы, то есть там 60-е какие-то годы. Вот. Более того, с этим архивом ситуация такова, что большинство его, то есть приблизительно половина бумаг распылено по разным архивам, с там, московским, петербургским и так далее, а большинство, да, вторая половина, как бы цельная половина, все это хранится в Америке, в Соединенных Штатах Америки, в Принстоне, в Принстонском университете, потому что Надежда Яковлевна не без оснований боялась, что этот архив будет, просто КГБ его возьмет и больше никогда его не вернет, и она тайными дипломатическими путями передала этот архив на Запад. И, в общем, он, вот то, что сохранилось, сохранилось довольно хорошо. Сказать, что вот там у нас нет каких-то вот, ну, конечно, какие-то стихотворения, наверное, наверняка, вариантов каких-то стихотворений, может быть, и каких-то даже стихотворений, ну, может быть, они для нас потеряны. Но, в общем, Мандельштам, и здесь нужно еще сказать, он был малопишущим все-таки автором, да, мы можем сказать, что главные его тексты до нас дошли. Мы имеем те тексты, которые... В отличие, скажем, от Александра Веденского там, или Хармса, тексты, которых многие просто не дошли. Мандельштам, в общем, до нас дошел довольно хорошо.
А, может быть, мы, поскольку вы уже начали говорить про Надежду Яковлевну Мандельштам, она же как главный такой... как бы, что мы знаем о Мандельштаме? Через что мы знаем о Мандельштаме вообще? Через ее книги? Насколько я понимаю, они вызвали неоднозначную реакцию среди...
Да.
И насколько касается... мы можем в том числе доверять?
Да, я понял. Ваш вопрос. Вы знаете, здесь вот как. Я бы прибавил еще Ахматову позднюю, да, потому что вот это были два человека, которые... И понятно, что история литературы развивается вот, да, Кстати, вот мы, когда говорим историю литературы, нам кажется, что это какой-то такой абстрактный процесс. Нет. Через живых людей все это происходит. И, в общем, действительно, там, в Москве конца 50-х, начало 70-х, тире, конца 50-х, тире, начало 70-х годов, Надежда Яковлевна и Анна Андреевна были двумя людьми, через которые молодые филологи, через которых, так или иначе, молодые филологи и западные, и русские узнавали о Мандельштаме. И, что касается теперь о Анне Андреевне пока не будем говорить, об Ахматовой, два слова о Надежде Яковлевне. Конечно, она была иногда ослепительно несправедлива. Многие ее характеристики... Она написала, она написала две книги главных. Там еще третья есть книга, но это особый разговор. «Воспоминания» и вторая книга. Вот в первой книге там речь в основном идет о Мандельштаме. И там есть некоторые такие не очень справедливые характеристики, но там это еще не так сильно.
Современников.
Современников, да, окружавших Мандельштама. Угу. Во второй книге много несправедливого. То есть много очень жестких оценок. Ну, скажем, там, текстолога Николая Ивановича Харджиева, искусствоведа, там, Маршака, предположим, Самуила Яковлевича и так далее. Там много, ну, не очень справедливого. Но здесь, знаете, давайте попробуем прожить, не дай бог, скажем так, кому-нибудь прожить такую жизнь. Я думаю, что прежде чем судить людей этого поколения, вообще всех, наших бабушек, ну, вот моих там бабушек, да, нужно понять, вот как они жили. Нужно представить себе, через что они прошли, а потом уже вставать рядом и требовать от них там справедливых характеристик. Потому что Надежда Яковлевна так жизнь била, ее судьба была такой трудной, что уж... Понимаете, когда там Лидия Корнеевна Чуковская упрекает в чем-то Надежду Яковлевну, я это могу понять, у нее свой, ее собственная судьба, она имеет некоторое моральное право. Ну, а нам остается... Вот, собственно, для этого и есть академические издания. Нам остается пытаться, сопоставляя мнения разных современников, читая документы эпохи разнообразные, как можно более холодно, как можно более беспристрастно говорить. Вот здесь Надежда Яковлевна ошибается. Это было не так и не так. Вот это было по-другому. А вот здесь она права. Я думаю, что вот что остается нам уже потомкам, собственно говоря.
Но такая работа с ее книгами тоже не была проведена.
Нет, она ведется. Есть. Здесь надо сказать, что она ведется, и что как раз, ну, подобно тому, как книги Надежды Яковлевны Мандельштам гораздо более на Западе популярны, чем стихи Мандельштама самого, так же и здесь. Надежда Яковлевна Мандельштам издана на сегодняшний день, может быть, даже лучше, чем Осип Эмильевич, скажем, такой замечательный совершенно человек, Юрий Львович Фрейдин, который очень много для этого сделал, который, или покойный Александр Анатольевич Морозов, который очень... Друзья Надежды Яковлевны, которые очень много сделали для того, чтобы ее книги были изданы хорошо.
Вторая книга очень известна, вы про это сказали. А что за третья книга? Что там?
Ну, третья книга — это такое... Это, ну, как бы ее на самом деле нету. Понимаете, Надежда Яковлевна, она... Ну, ей нужно было донести... У нее было несколько задач. Донести стихи Мандельштама до читателей, что она сделала, до этого она добилась. И написать воспоминания. Вот когда она написала вторую книгу, в общем... Я думаю, я Надежду Яковлевну один раз в жизни только видел маленьким мальчиком, поэтому не могу сказать наверняка, но я думаю, что когда она эти задачи выполнила, и воспоминания об этом говорят, она как бы все, она вздохнула. И дальше она писала некоторые очерки, да, как бы она договаривала те разговоры, которые она, ну, не договорила, но в этом нет уже такой энергии. А потом они были собраны сначала Никитой Алексеевичем Струве, замечательным, и, слава богу, живым еще, живущим среди нас филологом и историком литературы. Вот. А потом уже у нас тоже вот не так давно вышло два издания этой третьей книги, где собраны очерки, тоже очень полезные, очень важные, где есть некоторые комментарии к некоторым стихотворениям Мандельштама, но это уже такая... То есть, с точки зрения литературной, там вот вторая книга — это такие бесы Достоевского. Угу. Это вот этот уровень накала. Да, вот третья книга — это уже, конечно, ну, немножко не то. Уровень уже немножко не тот.
Какие еще источники, кроме нее, Анны Андреевны, вы сказали, Ахматовой?
Ну, вот есть мемуары Герштейн, которые тоже вызвали очень много всяких споров. Герштейн, который во многом построил свою книгу на споре, на дискуссиях с Надеждой Яковлевной. Сохранились письма такого филолога, который был при Мандельштаме в Воронеже, такой Сергей Борисович Рудаков, который был таким акерманом при Мандельштаме, он к нему приходил, Мандельштам с ним разговаривал. Эти письма сохранились, и там очень много всякой разной полезной информации. Но вообще довольно много всего, на самом деле. Поскольку Мандельштам был ярок и выбивался из обыденности, на него смотрели внимательно. И, скажем, там, в дневниках Чуковского, например, Корнея Ивановича, тоже напечатанных очень хорошо, не так много про Мандельштам, то, что там есть, там интересно. То есть, на самом деле, довольно много всего разного про Мандельштам мы знаем. И вот сейчас летопись жизни Мандельштама, которую Александр Григорьевич Мец издал, такую толстую. Это очень хорошее издание, но и там даже нет всего, что Ну, все, что, может быть, стоит бы туда включить.
Спрашивают, какое ваше любимое стихотворение Мандельштама?
Ой, ну да, ненаучно выражаясь, мое любимое стихотворение... Я очень люблю московские стихотворения Мандельштама. Я очень люблю, скажем, стихотворение «Батюшков». Мне кажется, оно замечательным. Я очень люблю стихотворение «Полночь в Москве, роскошно буддийское лето». А в то же время я очень люблю, скажем, там, вот это вот стихотворение 1915 года. «С веселым ржанием пасутся табуны, римской ржавчиной окрасилась долина». Сухое золото классической весны уносит времени, прозрачная стремнина. Ну и так далее, как поэт Хлебников говорил. То есть я вот Мандельштама античного тоже очень люблю.
У нас есть звонок. Угу. Да, давайте послушаем, у нас осталось немного времени. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, ваш вопрос, пожалуйста.
Просто можно спросить у гостя, почему он выбрал именно Осипа Мандельштама, как вот поэта, которого он изучает всю жизнь? Что именно вот ему привлекает в творчестве в целом? Это можно спросить.
Спасибо.
Да, спасибо большое за этот вопрос. Ну, собственно, всю передачу я пытался более-менее вот про это более-менее, ну, как это рассказать. Ну, во многом это был случайный фактор, потому что папа мой принес еще в советское время перефотографированные стихи Мандельштама и попросил меня, чтобы я их ни в коем случае не читал. Ну, естественно, я как только он ушел из дома, я тут же начал это читать, ну, и попал под обаяние этих текстов, ну, и до сих пор под ним пребываю.
Угу. Нас спрашивают, можно ли говорить о Мандельштаме как о православном поэте? Как о христианском, давайте будем.
Ну, это сложный вопрос тоже. Про это довольно много всякого разного сказано. Скажем так, я думаю, что Мандельштам над этим много думал. Что это было для него, что он серьезно относился к этому всему, что у него есть стихотворения, которые не могли бы быть... написанные без этих раздумий. А так мне нравится определение поэт иудео-христианской культуры. Да? Вот он был поэтом иудео-христианской культуры, и те ценности, которые христианство, иудаизм тоже провозглашали, для него, как для поэта, были очень важны. Я бы вот так, пожалуй, ответил. А вот говорить, что... Ну, это немножко разные вещи, понимаете? Есть поэты... Скажем, Сергей Сергеевич Аверинцев, великий исследователь Мандельштама, вот он был христианским поэтом. А Мандельштам, для Мандельштама это было важно, существенно, но все-таки он был, прежде всего, поэтом, а во вторую очередь уже христианином, еще кем-нибудь еще.
Ну и христианским мыслителем, если уж мы...
Ну и мыслителем тоже он не был все-таки, ну, да, таким чистым.
А, нас немного осталось. Нас спрашивают, есть ли в текущем нашем поколении какие-то великие писатели, которых мы можем, и поэты, которых мы можем сравнить с Мандельштамом, и можете ли вы хоть кого-то назвать для просвещения?
Знаете, ответ понятно, что мы находимся близко, и поэтому к слову «великий» я произносить не стал, но скажем, имена Сергея Гондлевского, Тимура Кибирова, Льва Лосева я бы назвал, да, мне кажется, вот эти поэты, это очень крупные, большие поэты. Слово «большой» мне нравится больше, чем «великий» в данном случае.
Угу. А есть какой-то сейчас большой такой стиль, про который мы можем говорить? Скажем, был «Серебряный век», было что-то такое. Можете ли вы сейчас про это сказать?
Ну, знаете, легче всего отделаться такой вот, сказать, а это будет темой нашего следующего разговора, потому что это очень большой разговор. Я думаю, что произошел некоторый взрыв, если коротко говорить, и, в общем, все рассыпалось. И говорить о каком-то едином, цельном... Да, таком... Да еще интернет наполз на нас, угу. Да? То есть, то есть, одним словом отвечаю, нет. Мне кажется, что нет.
Хорошо, спасибо большое. Я напомню, спасибо. Что это была передача «Русский язык», и у меня был в гостях Олег Ликманов, профессор факультета филологии Высшей школы экономики. И говорили мы сегодня о языке Осипа Мандельштама. Слушайте нас в следующее воскресенье. Спасибо большое.
Спасибо.